Оправдание – разновидность ментального вируса. Этот термин пока еще редко встречается даже в психотерапии. Что такое вирус, вы наверняка имеете представление, а вот ментальный требует дополнительного объяснения. Хотя это объяснение не потребует много времени, если я скажу, что слово «мысль» образовано от слова «mentis» – «ум». Стало быть, «ментальный» означает «умственный» или «работающий внутри ума». Теперь вам необходимо усвоить тот факт, что оправдание – это ужасно заразная штука. Это одна из форм ментального вируса. Спецслужбы, например, используют его одним из первых наряду с другими слабостями человеческой психики. Само такое явление, как вирус, сугубо биологическое, по крайней мере, так считалось до недавнего времени. Но вот каких-нибудь 30 лет назад люди всерьез заговорили и о другой форме существования агрессивно настроенных и автономно функционирующих механизмов. Да, конечно, компьютерный вирус не выглядит как бомба с часовым механизмом или старый будильник, но последствия, которые он может породить, попадая в сердце операционной системы компьютера, могут быть куда более значимыми. Как говорится, все зависит от статуса компьютера, который непосредственно заражен вирусом. Только представьте на минуту, что могло бы произойти с огнями большого города, если бы компьютер, отвечающий за управление городской электросетью, на 5 минут остановился бы сыграть партию в «Тетрис». Я предлагаю рассмотреть и другую форму существования подобной заразы, но на более тонком интеллектуальном уровне. Так называемый ментальный вирус передается просто из уст в уста. Он может также передаваться через средства массовой информации и любыми другими доступными человеку информационными каналами. Одной из форм существования такого вируса, несомненно, являются оправдания. Именно они, попадая в стабильно работающий ум успешного человека, производят там настолько видимые изменения, что человека можно не узнать спустя уже буквально пару недель. Кто-то из доброжелателей говорит преуспевающему в продажах менеджеру по секрету: «Ну, ушко, это невозможно». И делает это на протяжении нескольких дней, и вот уже от его былого цветения, от его успехов и побед не остается и следа. Кто же заражает ваш ум и ум ваших сотрудников оправданиями? К сожалению, это не всегда делают какие-то черные колдуны или недобрые люди. Очень часто мы это делаем сами, друг для друга, причем совершенно бесплатно. Знаете ли, по-дружески, от чистого сердца. В вашу компанию приходит новичок. Вы, наверное, помните, что, когда что-то начинаете, вы более доверчивы по отношению к своим новым целям и более практичны по отношению к своему новому делу. Вы начинаете свой первый рабочий день и думаете примерно так: «Сейчас я быстренько поеду в свои новые 10 магазинов. В этих магазинах я сделаю свои первые 10 заказов. Я уверен, это несложно, и я знаю, что у меня получится». В момент таких раздумий к вам подходит опытный сотрудник вашей компании и говорит вам так ласково, улыбаясь своей отеческой улыбкой: «Ты знаешь, я в этой компании работаю уже 5 лет. Так вот, могу тебе сказать, что из 10 магазинов заказ сделает в лучшем случае 1, и то не в первый день». По этому поводу мне очень нравится песня, которую пела черепаха Тортилла маленькому Буратино: «Я сама была такую 300 лет тому назад». Новичку в помощь дают опытного сотрудника, и тот, выслушав все его, новичка, идеи по поводу того, как можно работать с клиентами, закуривает и, слегка прищурившись, говорит: «Ты знаешь, если честно, то я думаю, что все это бесполезно. Можешь попробовать, конечно, я не против. Но все то, что ты только что рассказывал, я уже пробовал, и у меня так ничего не получилось». После такого заявления от компетентного человека внутри ума новичка начинает жить нечто, что может стать потом основанием для оправданий. Теперь ваш новичок возвращается в офис к вечеру и говорит: «Ребята, вот какая штука, значит, игреки продаваться не будут, я не знаю, зачем вы их вообще закупили. Я перепробовал все приемы, которые знал, но клиент остался невозмутим, я умываю руки. Больше того, чтобы оставаться правым, этот человек теперь будет искать ситуации, в которых игреки не продаются еще у кого-то из его коллег». Это может выглядеть примерно так. Встречаются в торговом зале продавец-новичок, опытный продавец, тот ум которого уже парализован оправданиями, и покупатель. Покупатель вертит образец игрек в руке и говорит: «Понимаете, я не знаю почему, но я, пожалуй, не буду это покупать». В этот момент опытный, для которого подобное поведение клиента является не только реальным, но и вполне приемлемым, смотри предыдущие главы, говорит новичку: «Видишь, я же тебе говорил, А ты еще сомневался. Вот тебе, пожалуйста. Теперь ты убедился? И так тебе будут говорить все твои клиенты. Теперь в вашем отделе продаж есть уже два человека, у которых игреки не продаются, и они начнут заражать этим оправданием остальных. Уже через неделю совместного труда они сделают вам трех, четырех, пятерых, шестерых, семерых, восьмерых, девятерых и так далее. Потом наступает в этой истории самый опасный момент. Момент, когда последнего, кто не согласен с тем, что игреки не продаются, обычно это тот, кто их закупал, или имел к их закупке непосредственное отношение, остальные заставляют устраивать показательные продажи игреков. Этот человек не выдерживает такого вот коллективного безумия и начинает орать на совещаниях: «Ребята, вашу мать! Продавайте игреки! Сколько можно морочить мне голову?» А они ему в ответ: «Как же их продавать, когда их никто не хочет покупать?» Тогда он в отчаянии кричит: «Хорошо, я вам докажу, что они продаются. Я завтра сам их буду продавать». Это было последней каплей в чашу неприятностей. Потому что если у него, не дай бог, игреки тоже не станут покупать, с этого момента игреки будут в законе. Их теперь уже никто не будет воспринимать всерьез. Однажды в каком-то научном журнале, на тот момент, кажется мне, что издание то даже было помечено грифом «секретно», я прочел отчет об одном весьма наглядном в контексте обсуждаемого нами материала эксперименте. А сделано было следующее. В институте психиатрии одна из комнат была оборудована и стилизована под радиомонтажную мастерскую. На столах были установлены различные приборы и инструменты, которые могли бы понадобиться инженеру-радиотехнику для ремонта аппаратуры. Буквально все необходимое, от паяльника до осциллографа. Но были в этой комнате и приборы, о которых испытуемые даже не догадывались. Это устройство скрытого наблюдения и прослушивания. В качестве подопытных была взята обычная среднестатистическая бригада инженеров-радиотехников, которых вызвали с расположенного поблизости оборонного предприятия. Этих людей психиатры пригласили официально, якобы с просьбой оказать шефскую помощь в ремонте некоего прибора. В рамках эксперимента испытуемым была предложена банальная, на первый взгляд, задача отремонтировать некое электронное устройство, схема которого красовалась на стене в этой мастерской. Инженеры с удовольствием взялись за работу, даже не подозревая об истинных намерениях психотерапевта, поручившего им это плевое, на первый взгляд, дело. Мастера провозились с прибором больше 5 часов, перекуривая прямо на месте, продолжая производить измерения и попытки все же докопаться до сути его поломки. Любые предложения перекусить, отдохнуть и тому подобное воспринималось людьми как обидные сомнения заказчика в их компетентности. Но вот в ход этого процесса вмешался еще один человек. Он был одет в костюм радиомеханика и имел достаточно внушительный, а главное, авторитетный вид. Он вошел в кабинет к испытуемым и спокойно, без каких-либо амбиций и напряга в голосе, произнес: «Ребята, оставьте вы этот прибор в покое. Мы всю прошлую неделю с моей бригадой провозились над ним, пытаясь отремонтировать, и у нас ничего не получилось». Затем этот человек тяжело и многозначительно вздохнул, закурил и ушел прочь. Что произошло с испытуемыми? На записи можно было наблюдать страшную картину. Съемки с поля боя, на котором применили паралитический газ, просто реклама мороженого по сравнению с тем, как стали двигаться и разговаривать, а главное, как стали мыслить наши герои. Создавалось впечатление, что этот горе-специалист, удалившись из кабинета, унес за собой и всю их энергию. Вы уже догадались, в чем был истинный замысел психотерапевта, организовавшего эксперимент? Все эти страхи я рассказываю вам только потому, что они действительно могут серьезно нарушить работу некогда дружного и успешного коллектива. В любой компании можно найти неходовые позиции. Также в любом магазине существует отдел «Медвежий угол», тот, в котором скапливаются товары, не пользующиеся спросом. В одной из компаний, которые торгуют спортивными товарами, нечто похожее произошло с рюкзаками. Сначала я час потратил на то, чтобы вывести руководителя этой компании из транса по отношению к рюкзакам, а потом, когда сотрудники этой компании заблокировали сначала собственное оправдание, а затем заблокировали и сам оправдательный механизм, рюкзаки стали хорошо продаваться. Потом их стали развешивать в каждом отделе, потому что, как выяснилось, в процессе их продажи очень удобно в рюкзак класть мелочевку, ценники, ножницы, все, чем продавец пользуется в работе. Оказалось, что рюкзак мог бы служить и образцом, и шкатулкой. Больше того, потом, еще через неделю, сделали такое открытие. Оказывается, что когда клиент набирает мелкий товар, например, шарфики, перчатки и шапки, очень удобно упаковывать это сразу в рюкзак и давать ему этот товар вместе с рюкзаком. Вот такие ситуации иногда бывают, когда люди лишаются оправданий.